Руслан Самигулин. «Тропой на юг». Челябинск, 2024. Ему снился родной дом. Слегка покосившаяся крыша. Из кирпичной трубы в небо поднимался белый дым. На кухне, как всегда, суетилась любимая супруга, готовя пышные пироги из свежих яблок. На улице дул густой свежий ветерок, наполненный всей гаммой невообразимых ароматов, которые почти стерлись из памяти. Вместо них уже долгие годы он не чувствовал ничего, кроме отвратительного запаха тюремной еды, перемешанного с удушающими ароматами отхожего места, украшающего угол тесной камеры. Ветер постепенно усиливался. Многовековые ели раскачивались из стороны в сторону, зазывая вглубь леса. Одинокий путник растерянно оглядывался по сторонам, не понимая, как оказался в дремучей чаще. От родного дома не осталось и следа. С неба посыпались серые хлопья пепла. Яростные порывы ветра сопровождались звуками, схожими с рычанием диких хищников, притаившихся в густых таежных зарослях. По спине побежали противные мурашки, а плечи непроизвольно подернулись, когда из чаще раздался душераздирающий вой.
«Нет, не вой!» — пронеслось в голове. «Это похоже на человеческий крик!» «Да, точно, это крик!»
Звук усиливался, и вскоре пришлось зажать уши ладонями, дабы хоть как-то противостоять нестерпимой боли.
«А-а-а! Хватит, пожалуйста, хватит!»
Огромная тень промелькнула между деревьев. Силуэт был едва различим. Сердце забилось еще сильнее.
«Бежать! Нужно бежать! Не оглядываясь!» — испуганно тараторил мужчина.
В этот момент из-за деревьев вверх устремилась неведомая черная птица. Взмах ее крыльев рождал тот самый ветер, больно бьющий в лицо. Ее крик был тем самым воем не то хищника, не то человека. Пылающие рубины глаз пожирали застывшую в ужасе жертву.
«Все кончено! Я больше не могу!» — закричал мужчина, падая на колени. «Оставь меня!»
Вместо очередного крика раздалась неприятная трель, похожая на истеричный хохот сумасшедшего. Она быстро усилилась и превратилась в нестерпимую мешанину громких звуков утреннего тюремного звонка. Грохот тяжелых ботинок приближался, и вскоре зазвенели ключи, отпирающие решетки камер, тянущихся вдоль длинного коридора.
«А ну, вставайте, скоты! Если еще хоть одного увижу лежащим через минуту, отправлю в карцер на неделю», — пригрозил грубый мужской голос надзирателя.
Камера под номером 204 уже давно стала для Сергея единственным домом. Он поднял голову, тяжелую от ночных кошмаров. Где-то глубоко внутри еще резонировали отголоски того жуткого воя, а по спине скатывались капельки холодного пота.
«Черт, ну и приснится ж такая хрень!» — недовольно пробурчал он и сел, свесив ноги с тюремных нар.
Просунув руку под подушку, Сергей достал обыкновенный спичечный коробок, хитро спрятанный за одним из металлических ребер тюремной кровати. Потряс его и вместо деревянных спичек с серными головками достал пару синих таблеток. Недавний и довольно странный подарок от братвы оказался приятным сюрпризом. Следовательно, прежние заслуги до сих пор не забыты, а это значит, что все в порядке.
«То, что доктор прописал», — усмехнулся он и закинул их себе в рот. «А еще говорят, что не все можно купить, когда у тебя есть бабки и уважение».
Мысли о давно утраченном доме и страшных ночных кошмарах быстро исчезали, растворяясь в памяти. Вместо них наваливалась тяжесть повседневного бытия, навсегда связанная с этим отвратительным местом. «Заслужил ли я подобную участь?» — время от времени Сергей задавал себе этот глупый вопрос. «Конечно же, нет. Они сами вынудили меня, сами накликали беду и поплатились за это. Им просто не повезло, не с тем связались. А как, по-вашему, я должен был поступить?» Раз за разом прокручивая в голове былые преступления, Сергей Иванович Могилевский, или, как его величали братки, Могила, никогда не находил своей вины в случившемся. Страшная трагедия его жизни стала причиной многих жестоких убийств. Раздел сфер влияния, невинные жертвы — лишь крохотная часть его богатой биографии. К сожалению или к счастью, все это в прошлом.
«Тоже мне вина?» — удивлялся он. «Да и откуда она могла взяться? Мир так устроен. Если не сожрешь ты, то обязательно найдется рыбина или хищник, который с удовольствием полакомится тобой. Нет, тот самый хищник — это я. Скорее пресловутая альфа, нежели вечно ноющие неудачники, которых за всю свою жизнь я повстречал немало».
Это был его корм. Просто средство существования. Когда Могила шел на очередное дело, он не испытывал ненависти или вообще каких бы то ни было чувств. Просто шел на работу, как и миллионы сограждан. Кто на завод, кто в шахту, кто за баранку. А у него немного другой профиль, в котором он достиг определенного мастерства. Суровый приговор судьи, утвердивший срок заточения, равный остатку самой жизни, Сергея нисколько не огорчил. Он прекрасно знал, что благодаря своим талантам непременно окажется на свободе. Даже спустя много лет, но обязательно окажется. «Вам, тупоголовым идиотам, не удержать меня в этих застенках». «Нет, конечно же нет. Я слишком люблю свободу и никогда не останусь сидеть на цепи, как побитый пес», — рассуждал он, каждый вечер глядя сквозь зарешоченное окно на осенние свинцовые облака, медленно ползущие по бескрайнему небу. «Мое время придет, вот увидите. Я найду свою тропу на юг и буду загорать на песочном пляже в обществе полуголых девиц».
Почему-то именно сейчас он вспомнил про свою собственную семью. Двух пацанов, которым он так и не стал хорошим отцом. Вечно ворчащую жену, чье недовольство и критика постоянно служили причиной конфликтов. Интересно, думают ли они о нем сейчас? Или его имя уже давно стерлось из их памяти?
«Нет, конечно же, это все в прошлом», — Сергей поспешил отмахнуться от ненужных мыслей.
Воспоминания о прошлой жизни давно поблекли и почти стерлись из памяти, оставив неприятный горький привкус. Он и сам старался как можно быстрее забыть обо всем, что было прежде, открывая новую страницу своей жизни. Сейчас его мысли всецело сосредоточены на планировании побега. Колония особого режима, в которой отбывали наказание одни из самых жестоких убийц и террористов, находилась на самом севере Урала, едва не дотягиваясь до границ полярного круга. Погода тут, мягко говоря, оставляла желать лучшего. Сильнейшие морозы зимой сменялись удушливой духотой и тучами насекомых летом. Видеть местную природу Сергею и другим гостям зоны не доводилось. Окна камеры выходили на глухую стену, грубо выкрашенного в серый цвет забора, а прогулочный двор, в котором он проводил едва ли час в нескончаемо долгих сутках, и вовсе не имел окон. Несмотря на унылость бытия, сиделец не тратил время попусту. В скромной тюремной библиотеке удалось найти несколько весьма интересных книг о выживании в диких условиях. Он погрузился в изучение техник охоты и сбора пищи. Карта уральских северных поселений, полученная благодаря врожденной хитрости, была для него бесценным сокровищем, которое он тщательно скрывал от любопытных взглядов охранников. Так тянулись дни, недели, месяцы. Бесконечная рутина стирала реальность бытия. Сергей как будто и не жил, постоянно находясь внутри самого себя. Он был заперт со своими мыслями, потаенными желаниями и мечтами, поделиться которыми ему было не с кем. С наступлением ночи, словно специально издеваясь,
Мозг доставал из дальних глубин сознания самые жуткие образы давно забытых преступлений. Его жертвы приходили во снах, плакали, умоляли и даже пытались угрожать, ровно до того момента, как первый лучик рассеянного света проникал сквозь решетку в крошечное окно камеры. Все началось неделю назад, когда после очередной прогулки могила вернулся в свою камеру. Дверь позади громко захлопнулась, лязгнули засовы. Привычка сразу же мыть руки никуда не ушла. Годы работы, полные грязи и крови, превратили это действие в почти маниакальное стремление смыть все, что могло попасть на кожу. Подойдя к небольшой ржавой раковине, Сергей даже не обратил внимания на сидевшего в углу щуплого человека, ловко перебирающего пальцами знакомый коробок спичек. «Привет», — тихий голос прозвучал сродни раскатистому грому. Сергей вздрогнул и от неожиданности едва не ударился головой о хлипкую полку, висевшую над умывальником. «Ой, прости, просто я подумал, ты еще кто?» «Нахрен такой!» — зарычал могила, всячески пытаясь замаскировать свой нелепый испуг. «Марик», — спокойно представился незнакомец. «Но друзья называют меня Ворон». «Марик Ворон? Что за дурацкое имя?» — нахмурился Сергей. «Не русский, что ли?» «Можно и так сказать. Я не из этих мест», — спокойно ответил мужчина и спрыгнул с кровати. Новый обитатель камеры отличался невысоким ростом, который с трудом достигал 1,5 метра. Худосочная фигура и острые черты лица походили на образ замученного узника концентрационного лагеря, особенно в сравнении с мускулистым торсом Сергея. Кожа сидельца выглядела нездорово белой. Тюремная роба висела на вороне, как на вешалке, да и ее вид отнюдь не казался новым. Зашарпанная в коленях штаны, мятая и местами грязная футболка не лучшим образом характеризовали владельца. Черные, как смоль, глаза выражали странную заинтересованность и вызывали смешанное чувство беспокойства и отторжения. Ворон протянул руку, но Сергей даже и не подумал ее пожать, вместо этого смачно сплюнул в раковину и перекрыл воду.
«Эй, откуда у тебя моя...»
Он запнулся, выбирая нужное выражение. «Заначка!» Взгляд упал на коробок. Ворон протянул его владельцу и тут же произнес: «Я слышал, как охранники шептались о тебе. Хотели забрать что-то, пока ты будешь на прогулке. Вот я и решил подстраховаться, перепрятав эту штуку, пока тебя не будет. Судя по содержимому, вряд ли администрация колонии одобрит подобное, без назначения врача».
«А ты ни в свое дело не лезь. Без сопливых разберусь», — раздраженно парировал могила и грубо выхватил коробок.
Могила с недоверием взглянул на нового сидельца. Объяснение показалось до предела глупым, потому что никто понятия не имел об этом коробке. Можно было хорошенько съездить по морде стоящему в углу коротышке, но Сергей предпочел сначала присмотреться. Не исключено, что ему подселили так называемое «ухо», дабы бывший киллер поведал прокурору о своих темных делишках.
«Так, давай сразу определимся. В этой хате главный я», — властно произнес могила. «Если будешь меня слушать, то, может, и приживемся. А пока лучше расскажи, кто такой и как тут оказался».
Нисколько не смутившись, сокамерник спокойно убрал руку и сел на край своей кровати.
«Эй, слышь, на мне узоров нет и цветочки не растут. А коли так, харе пялится», — предупредил Сергей. «Я тебе вообще-то вопрос задал».
«Я тут ненадолго, проездом, если можно так выразиться», — нарушив затянувшуюся паузу, начал Ворон.
«Ненадолго? В зоне для пожизненно осужденных?»
Сергей демонстративно расхохотался.
«Ну ты даешь, юморист! С твоим талантом сохранять умную рожу при такой тупости нужно в цирке выступать!»
«Рад, что тебя насмешили мои слова, но все так и есть. совершенно не обращая внимания на оскорбление, продолжил сокамерник.